Глава 21. На следующий день на рассвете мы пошли обратно. Необходимо было спешить. Мы находились в 5 днях пути от перекрестка. Я не буду распространяться о трудностях нашего возвращения. Дядюшка выносил все тяготы, внутренне негодуя, как человек, вынужденный покориться необходимости. Ганс относился ко всему с покорностью, свойственной его невозмутимому характеру. А я, должен сознаться в этом, предавался отчаянию, терял всякую бодрость перед лицом такой неудачи. Как уже упомянуто, вода у нас кончилась к исходу первого дня пути. Нам приходилось для утоления жажды довольствоваться можжевеловой водкой, но этот адский напиток обжигал горло, и один его вид вызывал у меня отвращение. Воздух казался мне удушливым. Я выбился из сил, порою я готов был лишиться чувств. Тогда делали привал. Дядюшка с исландцем старались ободрить меня, но я заметил, что сам дядюшка изнемогает от мучительной жажды и усталости. Наконец, во вторник, 8 июля, ползком на четвереньках мы добрались полумертвые до скрещения 2 галерей. Там я без сил свалился на землю. Было 10 часов утра. Ганс и дядюшка напрасно пытались заставить меня съесть немного сухарей. С моих распухших губ срывались протяжные стоны. Я впал в полузабытье. Вскоре дядюшка подошел ко мне и, приподняв меня на руках, прошептал с искренней жалостью: «Бедный мальчик!» Слова эти тронули меня, ведь суровый профессор не баловал меня нежностями. Я схватил его дрожащие руки. Он не одернул их и посмотрел на меня. На его глазах были слезы. Затем он взял висевшую у него сбоку флягу и, к моему великому удивлению, поднес ее к моим губам. «Пей», — сказал он. Не ослышался ли я? Не сошел ли дядюшка с ума? Я посмотрел на него пристально. Я ничего не понимал. «Пей», — повторил он, и, взяв флягу, он вылил мне в рот всю воду, какая оставалась в ней. Какое наслаждение! Глоток воды освежил мой воспаленный рот. Всего один глоток, но его было достаточно, чтобы оживить меня. Я горячо поблагодарил дядюшку. «Да», — сказал он, — «последняя капля воды. Понимаешь ли ты, последняя. Я бережно хранил ее в моей фляге. 20 раз, 100 раз боролся я с желанием выпить остаток воды. Но, Аксель, я хранил эту воду для тебя». «Милый дядя», — лепетал я, и слезы текли по моим щекам. «Да, бедняжка, я знал, что, добравшись до этого перекрестка, ты упадешь полумертвый, и сохранил последние капли воды, чтобы оживить тебя». «Благодарю, благодарю», — воскликнул я. Как ни скупо была утолена моя жажда, я все же почувствовал некий подъем сил. Мышцы моей гортани, судорожно сведенные, разошлись. Сухость губ уменьшилась, я мог говорить. «Видите, — сказал я, — у нас нет теперь иного выбора. Вода кончилась, надо вернуться на землю». Пока я говорил, дядюшка избегал моего взгляда. Он опустил голову, отвел глаза в сторону. «Надо вернуться, — повторил я, — надо идти обратно в сторону Снефельс, если только Господь Бог даст нам сил добраться до вершины кратера». «Вернуться», — проговорил дядюшка, как бы отвечая на собственные мысли. «Да, вернуться, и не теряя ни минуты». Последовало довольно долгое молчание. «Итак, Аксель», — продолжал профессор каким-то странным тоном, — «несколько капель воды не вернули тебе ни мужества, ни энергии?»
«Мужество?»
«Я вижу, что ты столь же малодушен, как и прежде, и слышу от тебя все те же слова отчаяния». Каким же человеком я имел дело, и какие планы все еще лелеял его дерзкий ум.
«Как вы не хотите?»
«Отказаться от предприятия в тот момент, когда все указывает на то, что оно может удастся? Никогда!»
«Так значит, нам надо идти на верную гибель?»
«Нет, Аксель, нет! Возвращайся на землю! Я не хочу твоей смерти! Пусть Ганс проводит тебя! Оставь меня одного!»
«Покинуть вас?»
«Оставь меня, говорю я тебе! Я предпринял это путешествие! Я доведу его до конца или не вернусь вовсе! Ступай, Аксель, ступай!»
Дядюшка говорил с величайшим раздражением. Его голос, на минуту смягчившийся, снова сделался резким, угрожающим. Он с мрачной энергией хотел одолеть неодолимое. Я не мог покинуть его в глубине этой бездны, а с другой стороны, чувство самосохранения побуждало меня бежать от него. Проводник понимал, что происходит между нами. Наша жестикуляция указывала достаточно ясно, что спор шел о выборе дороги и что каждый настаивал на своем. Но Ганс, казалось, высказывал мало интереса к вопросу, от которого зависела его собственная жизнь. Он был готов по знаку своего господина уйти или остаться. Как же мне объясниться с ним? Мои слова, мои стенания, самые интонации моего голоса не оказывали влияния на эту холодную натуру. Я хотел внушить нашему проводнику, показать ему со всей ясностью, какая опасность нам грозит. Вдвоем мы, пожалуй, могли бы образумить упрямого профессора и принудить его вернуться. В случае надобности мы заставим его вернуться на вершину Снеффельс. Я подошел к Гансу и коснулся его руки. Он был недвижим. Я указал ему на жерло кратера, он и пальцем не пошевелил. На моем лице можно было прочитать все мои страдания. Исландец покачал головой и спокойно указал на дядюшку. «Мастер», — сказал он.
«Господин?»
— скричал я. «Он безумец! Нет, он не господин твоей жизни. Надо бежать, надо насильно увести его, слышишь? Понимаешь ли ты меня?» Я схватил Ганса за руку. Я пытался его поднять, я боролся с ним. Тут вмешался дядюшка.
«Успокойся, Аксель», — сказал он. «Ты ничего не добьешься от этого непоколебимого человека. Выслушай, что я хочу тебе предложить».
Я скрестил руки, в упор глядя на дядюшку.
«Отсутствие воды, — сказал он, — вот единственное препятствие для выполнения моих планов. В восточной галерее, среди напластований лавы, сланца и угля, нам не встретилось ни единой капли воды. Но возможно, что нам больше посчастливится в западном туннеле».
Я недоверчиво покачал головой.
«Выслушай меня до конца, — продолжал профессор, возвышая голос. — Пока ты лежал без движения, я исследовал расположение галереи. Она углубляется внутрь земного шара и в несколько часов доведет нас до гранитной зоны. Там должны быть в изобилии источники. Так подсказывает сама природа скалы, а интуиция, в согласии с логикой, подтверждает мои наблюдения. Поэтому вот что я предлагаю тебе. Колумб просил у своего экипажа дать ему 3 дня для открытия нового света. Я прошу у тебя еще только 1 день. Если в течение этого времени мы не встретим необходимой нам воды, то клянусь тебе, что мы вернемся на поверхность земли».
Несмотря на свое отчаяние, я был тронут этими словами и тем, что дядюшка, держа такие речи, совершал насилие над собой.
«Хорошо», — воскликнул я, — «будь по-вашему, и да вознаградит вас Господь за вашу сверхчеловеческую энергию. Дело в нескольких часах. Итак, вперед!»